огни, взлетаем по ним, и ветра река нас держит крепко туда, где плавится лед, ломается страх. Я чую, пора лететь высоко. Далекие страны, в иные города, лететь высоко, рассекая облака, в далекие страны, в иные лететь высоко.
Площадь. С добрым утром.
С добрым утром, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро субботы продолжается в этой студии. Музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер Наталья Мещерякова за пультом Уна Голуба. У микрофона сегодня я, Алиса Орлова. Точное время 9 часов и 9 минут. Также вы можете услышать программу в повторе сегодня в 15.05, если что-то пропустили, и отправляйте нашим гостям вопросы на сайте lr4.lsm.lv. Там же смотрите видеотрансляцию. Детскому хореографическому ансамблю «Задоринка» 40 лет. Серия юбилейных концертов проходит по этому поводу, и вот недавно коллектив вернулся из Таллина и завтра отправляется в Яунолайне с гастролями. И с нами в студии Наталья Черепиненкова, руководитель ансамбля. Здравствуйте, с добрым утром.
Доброе утро.
Сколько вы уже руководите?
Я уже около 19 лет. Коллектив был создан в 1985 году в Риге, в единственном тогда в Латвии детском доме культуры на Блаумане 19. Руководителем был замечательный человек, хореограф, педагог Мария Михайловна Керпе, которая всю свою жизнь посвятила обучению детей танцам. Она с такой любовью, с таким трепетом всегда относилась к детям, прививала такие качества, как доброта, любовь к окружающим. И с самого начала в коллективе всегда была атмосфера одной большой дружной семьи. И вот эту атмосферу мы стараемся на протяжении всех 40 лет поддерживать. В коллективе складывается такой принцип преемственности. наши выпускники приводят к нам уже своих детей, подросших, вспоминают времена, когда они сами маленькими впервые выходили на сцену. Сейчас в коллективе занимается, ну, чуть больше 80 детей. В этом году мы впервые набрали группу детей с 2 лет. И вот завтра эта группа, которая называется «Первые шаги», где дети 2-3 года, они впервые выйдут на сцену и наравне со своими старшими товарищами будут выступать.
А вы с ними занимаетесь?
У нас есть 2 педагога. Обе девочки выросли в нашем коллективе. Педагог, который занимается с малышами, Ольга Друтейко, она сама в коллективе 40 лет. Она пришла совсем маленьким ребенком, закончила Академию музыки и осталась в коллективе работать. Сейчас в коллективе танцует ее дочь, которой 19 лет, и дочка в коллективе уже 15 лет.
То есть ваши выпускники, выпускники ансамбля становятся преподавателями, не уходят, остаются.
Да, и вторая педагог Анастасия Черепиненкова-Кузнецова, она также пришла в коллектив 3 года.
Судя по фамилии. Судя по фамилии, это дочка, да?
И вторая тоже моя дочка. И она тоже оттанцевала, закончила академию. Я заповитала и продолжает работать педагогом уже со старшими ребятами.
40 лет ансамблю, 40 лет — это середина жизни, для кого-то и целая жизнь. Вот как вы балансируете между традицией и обновлениями? У вас есть и свои традиции уже наверняка, ну и мир подкидывает все новые тренды, назовем это так.
Ну, основная наша традиция — это изучение народного танца, вовлечение детей в процесс изучения танца. Дети не просто заучивают движения, дети изучают историю костюма, дети знакомятся с традиционным танцем различных регионов. Когда мы путешествуем, мы всегда стараемся брать мастер-классы в тех странах у коллективов, в гостях которых мы бываем.
А вы только что из Эстонии вернулись?
Да, мы только что вернулись из Эстонии. В этом году мы замахнулись на большой юбилей. Первый юбилейный концерт у нас состоялся в Таллине 12 апреля, который нам организовала замечательный человек Диана Верман. Она является организатором международного фестиваля «Балтприкс». В Таллине у нас есть большие друзья, коллектив «Непоседы», с которым мы дружим больше 30 лет. Много лет у нас есть фестиваль «Задоринка приглашает друзей». У них в свое время был фестиваль «Непоседы приглашают друзей». Мы часто ездили друг к другу в гости, дети жили по семьям друг у друга, дружили. Мы их знакомили с латышским танцем, они нас с эстонским танцем. И всегда, когда в какой-то стране мы бываем, мы всегда стараемся брать уже навыки именно от мастеров той страны. Прошлый год мы были в Грузии со старшими ребятами и тоже брали уроки грузинского танца. Очень много у нас в репертуаре номеров, которые привезены из различных регионов, где ставили номера люди, которые досконально знают фольклор того региона. Вот, допустим, у нас в репертуаре много лет был танец «Кестинская кадриль». Это танец из села Кестинга в Карелии. Танец фольклорный, поставлен полностью на фольклорном материале виолой, мяльми. И костюмы шиты по эскизам из музея. Каждая деталь отточена. И мы стараемся очень много брать репертуара именно на фольклорном материале.
Ну да, в вашем репертуаре латышский народный танец, танцы народов мира. Вы сказали, что учились у эстонских коллег, вот да, когда ездили на гастроли, и их обучали тоже каким-то движением латышского народного танца. Эстонский танец, латышский похожи между собой?
Ну нет, они
А в чем разница главная?
Ну, лексика танца другая, манера исполнения, ну, не, очень много разного.
А лексика танца — это что такое?
Это движения, которые заложены уже традиционно в основу вот какого-то народа. И очень разное исполнение. Допустим, у северных народов движения такие более...
Плавные?
Плавные, более тягучие. А, допустим, у южан они сами очень подвижные, соответственные движения, и музыка совсем другие.
Если мы говорим о каком-то алфавите танца, какое движение передает чувства, искренние чувства? Это, наверное, что-то от сердца к зрителю, да?
В первую очередь, наверное, все-таки лицо исполнителя. Мы всегда даже самым маленьким детям говорим о том, что танцевать нужно не только ногами. Очень много вы выражаете эмоций именно своим лицом. Как бы технично не были отточены движения, если лицо безразличное, то зрителю неинтересно будет это смотреть. Как и танец мёртвый будет.
Как я поняла из вашего рассказа, в стол не танцуете. То есть выучили, поехали на гастроли, да, выступили с концертом. То есть такой выступающий ансамбль. Очень,
да, мы
активный.
Очень много есть.
Да, а учитывая, что детки маленькие, двухлетки, как вы сказали, они не боятся сцены, не боятся выходить?
Ну, двухлетки, вот посмотрим, как они завтра выйдут на сцену. Но у нас есть, допустим, группа, которая названием «Малышарики». Они с 4 лет у нас очень активно ездят. Они уже много раз и в Литве были, и в Эстонии были, и в Швеции были. Очень выступающие дети.
А что дает мотивацию приходить на занятия, приходить после школы, после занятий, когда уже и так устал?
Ну, в первую очередь, наверное, у малышей это возможность выступать. У старших, мне кажется, уже главная мотивация в том, что девочки танцуют уже многие по 15, по 18 лет. Они уже как семья стали. Это для них это возможность не только... Ну, в первую очередь, конечно, это возможность заниматься, выступать, поездки. И самое главное, наверное, общение.
То есть социальный такой фактор, да, вы
Я
думаете?
Я думаю, что да. Угу.
А вот воспитание через искусство — это как?
Ну, у нас в коллективе очень строгие порядки. У нас есть свой устав. В первую очередь, это жесткая дисциплина. Дети уже с детства понимают, что без дисциплины не будет результата. Дети не должны прогуливать занятия. На занятия должны приходить опрятными. Они знают, как вести себя в зале. Очень большое внимание мы уделяем тому, как дети ведут себя вне зала. Особенно во время конкурсов, поездок, где огромное количество участников. Они всегда знают, что они лицо коллектива, что вести себя нужно достойно. Элементарно гримерку оставили, после вас гримерка должна остаться чистой. Очень большой фактор – это уважение к участникам других коллективов.
Несмотря на конкуренцию на каких-то конкурсах, да?
Все равно они все коллеги, они все в одной лодке, они должны уважать друг друга. Дети знают, что на конкурсах, на концертах нужно ребят поддержать даже из других коллективов. Им элементарно нужно похлопать. Сколько было случаев, когда вот к нам приезжали, есть такой коллектив «Созвездие» в Петрозаводске, с ними мы тоже больше 30 лет дружим. Они приезжали к нам, мальчик забыл сапоги. Тут же наш ребенок, который только что станцевал, сапоги с себя снял, отдал другому мальчику. Это какая-то взаимопомощь. Если видишь, что какой-то ребенок не успел одеться, уже дети выходят на номер, а у ребенка пуговицы не застегнуты, значит, наши подойдут, помогут ребенку одеться. И, в принципе, это очень хорошо. Мы дружим с детьми из латышских коллективов. Вот сейчас у нас на юбилее был замечательный коллектив «Дзинтеринч», с которым мы тоже больше 20 лет дружим. И наши всегда с такой любовью, с такой радостью на них смотрят, аплодируют им. Ну, это же замечательно, когда дети, несмотря ни на что, дружат. И дети намного мудрее взрослых иногда оказываются.
А какое у вас соотношение мальчиков и девочек в ансамбле?
К сожалению, сейчас очень большая разница. Мальчиков очень мало, и с каждым годом становится все меньше. Мальчики идут в спорт. Многим родителям кажется, что занятия танцами для мальчиков неприемлемо, что это пустая трата времени. Хотя многие тренеры, те, которые тренируют ребят в бойцовских видах спорта, они многие говорят о том, что танцы как раз помогают в этом. Ну, мальчиков мало. Мальчики более нежные. У нас, ну, много трудиться нужно, и не все мальчики выдерживают.
А, вот оно как. Ну, а как-то это компенсировать? Получается, девочки с девочками танцуют, надо придумывать какие-то такие танцевальные связки, чтобы это, ну, как-то выглядело уместно.
Это все компенсируется репертуаром. Mm-hmm. Если есть мальчик, значит, репертуар строится таким образом, чтобы...
Все вокруг него танцевали.
Мальчикам в этом отношении проще, потому что девочке для того, чтобы стать солисткой, нужно очень много трудиться и очень много работать.
А по каким качествам вы солиста выбираете? Назначать.
Ну, чтобы технический ребенок был лучше, чтобы он был эмоциональным, чтобы он был интересен зрителю. Потому что, опять-таки повторюсь, что очень часто смотришь на детей, технически дети подготовлены очень хорошо, но они настолько невыразительны, танцевать можно и лицом. А когда ребенок просто смотрит на зрителя и не выражает никаких эмоций, неинтересно.
Нам пишут, Роман задает вопрос, а с кем из детей в младшем возрасте интереснее и легче заниматься, с девочками или мальчиками? Спасибо. Спасибо вам за вопрос.
Ну, наверное, с девочками. Опять-таки, девочки более выносливы. Они более внимательны, они работают, несмотря на то, что устали, в любом настроении. К мальчикам нужно найти подход. Они, как ни странно, в младшем возрасте, они быстрее устают. Они, у них более рассеянное внимание. На них всегда нужно дополнительно обратить внимание, чтобы он был сконцентрирован и чтобы он весь урок отработал от и до.
Говоря об интеграции новых современных форматов, например, ТикТок начинался все-таки с танцев, да? Ваши подопечные записывают какие-то ТикТоки или Рилсы?
Да, записывают.
Как новые технологии влияют?
У нас есть страничка в ТикТоке, у нас есть страничка на Фейсбуке. У нас есть страничка еще где-то.
А как вы реагируете, когда они вместо того, чтобы заниматься, повально ТикТоке все снимают с танцами?
Ну нет, во время уроков мы стараемся этого не делать. Сейчас вот этому было отведено большое время, пока готовились к юбилею. И педагоги у нас тоже этим занимались, специально очень много снимали в тот момент, когда шла подготовка к юбилею.
А, ну у вас же педагоги, наверное, и сами-то... Сами-то свои аккаунты ведут. Сколько лет вашим преподавателям?
Молодые.
Они как раз вот, вы говорили, да, они выпускники ансамбля, да. И приходят и занимаются. Понятно. То есть, ну, да, есть что-то такое общее в плане
и
технологий.
В поездках тоже очень много снимают. Чем важны поездки для детей? Нельзя сидеть в зале, потому что поездка – это не только зал, это жизнь. В зале у них нет возможности общаться. А в поездке, во-первых, мы сразу сплачиваем коллектив. Особенно, когда уже дети небольшие, допустим, 10-12 лет, а уже без мам, без пап поехали. Старшие девочки уже сразу понимают, что за более младшими нужно следить. Им нужно помогать, одеться, сложить костюмы. Это большая возможность увидеть мир. Мы побывали во многих странах, и я часто детям говорю, что вот мы дважды летали в Грузию, а может быть, если бы не коллектив, дети никогда бы в Грузию не поехали. И они там целую жизнь проживают, они имеют возможность общаться не только на концерте, но и в обычной жизни.
У нас есть еще буквально две минутки. Наверняка у вас подготовлена сезонная программа, и говоря о каких-то танцевальных планах на лето, расскажите еще поподробнее. Вот завтра у вас выступление, да? Когда еще можно вас увидеть?
Потом мы работаем до конца июня и уходим на каникулы, потому что перед этим у нас был праздник песни и танца летом, был большой фестиваль, организованный Национальным культурным центром в Елгаве нацменьшинств, и фактически два лета у нас дети без отдыха. Поэтому в этом году мы работаем до конца июня и даем детям возможность до сентября отдохнуть. А в октябре у нас уже приглашение в Стокгольм, приглашение в Эстонию опять, ну и подготовка новой программы.
Спасибо большое. Ну и пусть день пройдет как любимый танец, зажигательный в ритме вдохновения. С нами была Наталья Черепиненкова, руководитель ансамбля, который отмечает уже 40 лет своей творческой жизни. Благодарю вас, что пришли. Спасибо.
Спасибо.
Друзья, далее выпуск новостей, и со следующим гостем уже продолжим после. Not anyone can move you this way.
No way.
Finally got you loose from the cage.
Okay.
I ain't trying to smooth you with flowers,
no
baby.
Play, no
I'd rather make a pound with play.
No play, no games.
Imagine all the lives that we could change.
Ooh. You don't even know the power you got in them legs.
Pick up your face and be proud for once.
Take
off your cool, but keep styling on her. Okay, now
don't slack.
How many stone grooves will it take?
Okay.
For you to skip on my phone play?
Okay.
Ooh, imagine all the lives that we could save.
Ooh.
You don't even know the power you got in them legs.
Ooh.
Pick up your face and be proud for once.
Ooh.
Go quit your gig and get down with
I was.
Now I fill up the whole tank. Whole tank. And I drive in the cold rain. Cold rain. And I run like a nosebleed. Nosebleed. And can nobody hold me?
И 38 минут мы продолжаем программу «Домская площадь». Музыкальный редактор Кристина Золотаренко, продюсер Наталья Мещерякова, за пультом Унна Голубева, у микрофона сегодня я, Алиса Орлова. И у нас гость Наталья Полянская, писатель, автор развлекательных и осмысленных историй о любви, путешествиях, котах и внутренней свободе, автор более 50 книг. Книги «Кофе и хвосты». История о женщине, которая учится быть собой, жить без страха и слушать сердце. В этом произведении много иронии, немного грусти, уют, кофе, книги и, конечно же, котики.
Доброе утро!
Доброе утро! Ну что ж, у вас сегодня, как я понимаю, презентация этого романа, книги «Кофе и хвосты». Книги будут, кофе возможно, хвосты, котики, скорее всего, дома останутся.
Да, котики сидят дома, к сожалению, их туда нельзя на презентацию, но, тем не менее, в 14.00 мы ждем всех, кто захочет присоединиться на Аугуста Деглова 69D в магазине «Много книг».
Вход свободный?
Абсолютно свободный.
Наталья, о чем сейчас пишут женщины? О каких-то личных переживаниях или о глобальных социальных процессах?
Вы знаете, и то, но на самом деле это взаимосвязанные вещи. Потому что, несмотря на то, что сейчас интернет вроде как открытая площадка, открытая книга, очень многие боятся в нем проявляться, показывать себя настоящих. А им это необходимо, например, для их работы, для их какой-то деятельности, или просто хочется чем-то поделиться с миром. И я выяснила, что это довольно большая проблема, вот этот вот страх быть собой, потому что в интернете очень много глянцевых картинок, которые транслируют нам, какими мы, женщины, должны вообще быть. Мы должны быть успешными, мы должны все успевать, мы должны быть красивыми, должны делать это. И большинство, на самом деле, посмотрев на вот подобные блоги, на то, что пишут другие, они просто боятся написать: «А я сегодня вот кофе себе заварила, смотрите, какая у меня чашечка красивая. А вот я сделала вот такую вещь, например, там связала какой-нибудь шарф. Ой, но мой шарф не такой, как у суперблогера, который продает их тысячами. Зачем я буду его выставлять?» А ведь это интересно, то, как человек проявляется.
А у кружечки с кофе может быть отколот быть, какой-то скол быть, да?
Да.
А в этом-то и вся правда
именно
жизни.
Интернет транслирует нам некую идеальную картинку, в большинстве случаев, конечно. И очень хочется вроде как быть идеальными, соответствовать этой картинке. Но на самом деле вся прелесть в индивидуальности, в том, что мы все разные, и у нас всех разные чашки, разные коты, разные увлечения. И когда мы так узнаем друг друга, мир, наоборот, становится разнообразнее.
В эпоху быстрых знакомств и перманентного эмоционального выгорания как вообще услышать свое сердце и стоит ли на него полагаться? Может, это просто тахикардия или очередная паническая атака от пятой кружки кофе?
Ну, себя действительно нужно учиться слушать. И если случай совсем запущенный, то я всегда рекомендую идти к хорошему психологу и разбираться с ним. Если же вы просто заплутали, возможно, стоит взять паузу, отключиться как раз от соцсетей, сократить количество встреч, то, чем забивается вот этот внутренний эфир. И тогда, возможно, удастся разглядеть, что там внутри и что... На самом деле хочется отличить истинные желания от навязанных.
Одиночество с книгой или одиночество с котом? Какой ваш выбор будет?
А можно и того, и другого.
Какие у вас котики тогда уж? Давайте о них
у меня расскажем. В данный момент нет котиков, потому что у меня очень бурная жизнь, но мы с семьей держим крыс. Домашних декоративных крыс. Сейчас у нас две крысы, Гая и Дымка. Они очень ласковые, и они ничем не хуже, чем котики. Они умеют бегать за фантиком, они облизывают нас, нас обожают. Утренний ритуал, когда я подхожу к клетке и выпускаю их, они лезут на руки, обнимаются.
А на футболке у вас лисичка?
Да, у меня лисичка. Это специально вот она в наушниках. Я пришла к вам на радио в лисичке.
Как прописать образ современной героини, которая была бы одновременно... которая была бы именно независимой, а не одинокой. Вот нюанс, да, вот как его передать.
А в чем вы видите независимость?
Ну, чтобы вот это нахождение самой с собой не было в тягость, наверное. Вот это про одиночество, а независимость — это, наоборот, про возможности. Но я вижу так. А вы бы как это прописали?
Я бы сказала, то, о чем вы говорите, это самодостаточность. И к самодостаточности, в принципе, да, над ней тоже нужно работать, разбираться со своими внутренними демонами, ангелами, что у вас там внутри. Но написать такой образ именно самодостаточного человека — конечно, можно, но даже такие люди сталкиваются с трудностями. Жизнь не похожа просто на какое-то ванильное мороженое постоянно, да? Она преподносит сюрпризы, она совершенно неожиданна. И поэтому я обычно пишу о людях, у которых есть какой-то внутренний надлом, и о том, как они приходят к тому, чтобы немножечко его зарастить, какой-то опыт получить, как-то решить свои проблемы. Потому что мы все с этим сталкиваемся.
А расскажите о вашей героине. Как я поняла, там внутренний надлом в связи с какими-то внешними обстоятельствами. Что для женщины страшнее всего, по-моему.
Да, моя героиня, она ведет онлайн свое шоу и также работает диктором на радио в небольшом региональном городе. И она в 13 лет пострадала от пожара, и у нее на лице, на теле остались шрамы. Она, несмотря на то, что вокруг нее была, в принципе, довольно доброжелательная среда, она все равно не смогла избавиться от чувства, что ее не принимают, что она некрасивая, что нельзя ее такую показывать людям. И поэтому в онлайн-эфирах за нее работает цифровой аватар, показывают только символ канала, ее кошку-искорку. И моя книга о том, как принять себя такой, какая ты есть. Если что-то можно изменить, и ты хочешь это изменить, тогда да. Но вот у моей героини такой возможности нет. И ей просто нужно смириться с тем, какая она. Показаться миру такой, какая она.
Но счастье зависит от внешнего вида, как вы думаете?
Очень по-разному у разных людей. Люди находят счастье в совершенно, бывает, противоположных вещах. И это здорово, потому что мы все разные, и изучая людей, ты можешь узнавать вот эти их кусочки, и при этом тебе очень любопытно, потому что бывает, что это вообще какая-то параллельная вселенная. Но я не буду отрицать, что в современном мире действительно очень многое зависит от внешнего вида. Это факт, который глупо отрицать, потому что старинная пословица «встречают по одежке», она работает до сих пор. И, в принципе, очень многие ставят это во главу угла, что я считаю не совсем правильным, но, тем не менее, это довольно важный, да, довольно важный фактор счастья и то, как ты сама себя воспринимаешь. Можешь ли ты смотреть на себя в зеркало и не плакать? Вот я очень много слышала историй о девушках, которые просто, они причесывались и не могли смотреть на себя в зеркало, настолько они не принимали свою внешность.
Ну, это изменилось? Или это еще в
процессе? У кого-то да, у кого-то нет. То есть историй очень много.
А какие еще опоры находят женщины, когда они не могут опираться на свою красоту по каким-то причинам?
Они находят опоры в карьере, в семье, они отыскивают какие-то занятия, которыми они могут заниматься. Но это если речь идет о том, что внешность, ну, это там одна единственная там глобальная проблема в самовосприятии, да. Если проблем гораздо больше, то там можно уже говорить о полном выгорании, и из этой точки очень сложно что-то решать, потому что у тебя просто нет на это сил.
Друзья, я напоминаю, что вопросы гостю эфира можно задавать на нашем сайте lr4.lsm.lv. Мы работаем в прямом эфире, и вот то, что вы сейчас напишете, все это мы увидим и ответим. На все ответим.
С удовольствием.
Если мы говорим о таком искусстве принятия и смелости быть собой, злая, нарциссичная, ленивая, завистливая героиня, может ли она кому-то понравиться, и может ли ее полюбить читатель? Ведь она тоже в какой-то степени тогда отстаивает право быть собой, имея даже отрицательные черты характера.
Ну, скорее нет, чем да. Читатели любят ассоциировать себя с так называемым фокальным персонажем, главной героиней или главным героем. И в большинстве случаев им хочется, чтобы все-таки этот персонаж неким образом соответствовал их внутренней своей хорошести, да. А если героиня завистливая, злая и так далее, ее в принципе можно попробовать написать такой, но в большинстве случаев у тебя просто читатель не дочитает эту книгу, потому что он подумает: блин, ну нет, ну она такая, зачем мне за ней следить? А у нее может быть большая харизма, тогда да, тогда есть варианты. Что она совершенно не идеальна, да, но при этом она очень харизматична. Это как раз к вопросу о романтизации негативных персонажей, которые иногда получаются гораздо более приятными, чем главные герои.
Но в жизни-то мы часто романтизируем живых людей и вступаем во взаимоотношения с людьми с довольно-таки ощутимыми негативными чертами. А вот читать про них мы не хотим, да?
Да, читать про них мы не очень хотим. И на самом деле очень многих читателей, я не скажу за всех, обобщать не буду, но очень многих читателей есть потребность, чтобы все закончилось хорошо. Неким образом, хэппи-эндом неким, да, и если герой не меняется, даже вот из точки той, что он завистливый, что он какой-то нестандартный, да, герой, то это попросту скучно, герой должен меняться.
Юлия пишет: должен ли писатель отражать жизнь вокруг, или главное писать о том, что чувствуешь? Спасибо за вопрос.
Юля, спасибо большое. Вы знаете, это сочетается. Дело в том, что я иногда беру какие-то вещи, которые происходят вокруг меня, какие-то свои собственные переживания, и все это складываю в единый сюжет. Потому что нет возможности, если ты не наблюдаешь за жизнью вокруг, как-то ее передавать. Ты должен быть очень наблюдателен, должен видеть людей, особенно вот в такой развлекательной литературе, легкой литературе, которую я пишу. Ты должен понимать, как работают взаимоотношения между людьми, и при этом накладывать на это некий собственный опыт. Потому что книга, написанная по некому запросу, а напишу-ка я вот на тему, которая волнует кого-то другого, но мне она безразлична. Эта книга будет сухой, она не будет живой, потому что, на мой взгляд, то, о чем ты пишешь, должно тебя затрагивать.
Ну, а то, о чем вы пишете, вас характеризует?
Неким образом, да.
Приходится ли до сих пор бороться женщине-писательнице за право писать откровенно? И что может, выражаясь современным языком, прилететь, если это делать? И чаще прилетает комплименты или критика?
Я работаю в такой области, где мне прилетают чаще всего комплименты, потому что я не пишу ни о чем тяжелом. То есть, да, я затрагиваю иногда очень глубокие темы, да практически всегда под оболочкой какого-то приключения лежит некое решение, к которому приходит герой, и некий вопрос, который его очень сильно волнует. Но при этом я стараюсь не нагнетать, да, и у меня легкие книги. Я именно на этом и настаиваю, и мне нравится писать такие тексты. Транслировать добро, да, что все у нас будет хорошо, ребята. Проблемы есть у всех, но все будет хорошо.
Но решение для вашей героини вы предлагаете в конце?
Да, конечно, я предлагаю для нее решение.
Не будем спойлерить.
Нет, не будем спойлерить.
Смотрите, есть даже мемы про то, как, например, в жанре фэнтези выглядит главная героиня у авторов мужчин. Это зачастую сексуализированный образ. И у авторов женщин. Там такой интеллектуально независимый. Почему до сих пор существуют такие шаблоны? И, возможно, они даже преобладают.
Потому что мы, в принципе, только вот лет 100, 120, 150 как начали что-то разгребать в своих правах, в том, как в современном мире выглядит мужчина, выглядит женщина. И, к сожалению, очень многие шаблоны еще остаются на плаву. Поэтому... Но... И я скажу, что в современной, именно русскоязычной фэнтези образы героинь очень разные. И есть и те, которые сильные и независимые, есть и те, которые очень хотят построить семью и отношения. И это все нормально. Главное, чтобы женщина понимала, чего она хочет на самом деле.
У вас вышло уже 50 книг?
Более 50, да.
Более 50. Как вы находите баланс между тем, чтобы писать то, что вам хочется, и то, как вы чувствуете, и то, что вам интересно, и писать то, что будет коммерчески успешным, то, что хочет увидеть, услышать читатель? Все равно же нужно как-то балансировать.
Никак. Я пишу то, что мне хочется, и это коммерчески успешно. Все очень просто на самом деле, потому что и мой редактор, все мои редактора, которые у меня были, они, да, есть некие рамки серии. Вот как, например, в этой серии «История с кошкой», к которой относится эта книга, книги «Кофе и хвосты». Там одним из героев должен быть котик или кошка, да, то есть это не разговаривающее существо, это не фэнтези, это современный роман, но вокруг него крутится сюжет. Но это единственное условие. Дальше мне дают свободу действий, и я пишу о том, о чем хочу.
Сегодня у вас в программе «Как страх быть собой отравляет жизнь и как его преодолеть», то есть вы подсказываете решение, да, личный опыт за кулисье, ответы на вопросы. А каких вопросов вы ждете от читателя сегодня?
Ох, не знаю, пусть они меня удивят.
Разговор о современной легкой литературе и ее глубине. Да, кстати, вот эта глубина, она как-то вот... Ты в конце, когда дочитал уже, перелистнул последнюю страницу, тогда ее чувствуешь или сразу погружаешься?
Очень сильно зависит от того, какой это текст и какая проблема заявлена в начале. Я начинаю потихоньку погружать человека в проблему с первых страниц. Но когда он закрывает книгу, то тогда, по идее, по моей идее, он должен осознать, о чем она была. И вот эта вот глубина, она всегда запрятана, ее несколько слоев. Есть основная тема книги, есть сопутствующие темы, которые помогают этой теме раскрыться, да. Но я всегда прячу под сюжетом что-то гораздо более глубокое.
Доброе утро, пишет Дмитрий. Позвольте, я спрошу с мужской колокольни: экшен или сентименты? Что в приоритете или фаворе у автора? Чего больше? Здесь ли разделение между мужским и женским романом?
Одно другому не мешает. Дмитрий, спасибо большое за вопрос. Как раз сейчас я закончила двухмесячный курс экранизации, на который меня отправило издательство, и мы писали сценарные заявки по нашим романам. Я писала конкретно поэтому. И как раз там мастер объясняла нам, насколько важен экшен, насколько важно добавлять событий в текст. И в итоге, когда я писала уже следующий роман, я применила эти знания, и он получился гораздо более драйвовый, чем я планировала в начале. Поэтому прекрасным образом можно сочетать эти вещи, особенно не в философской литературе.
Спасибо большое нашим слушателям за вопросы и гости за ответы. С нами была Наталья Полянская, писатель. И солнечного настроения даже без солнца всем. Ну, хотя сегодня, наверное, оно нас порадует. Мы, правда, в студии этого не чувствуем, но сейчас выйдем и окунемся.
Там очень тепло, да.
Солнечный свет. Тема завтра в Домской площади. Как оживить купленные в супермаркетах растения в горшках? Что предлагают творческие кварталы летом? О голосах растений и искусственном интеллекте в репродуктологии, мнение ученого. Завтра в гостях режиссер Станислав Токалов и гость номер два о субдосках и планах на лето. Это все завтра в Домской площади в это же время. Музыкальный редактор выпуска Кристина Золотаренко, продюсер Наталья Мещерякова, за пультом Муна Кулбе. Я, Алиса Орлова, прощаюсь с вами. Спокойного всем дня. До свидания.
Фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как в сталь. Ночь ледяная, река канала. Аптека, улица, фонарь. Фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встать.